Я вышел на подмост.
Трясание, не вернул посеку. Что мне рассказывали, как на свободе вам показывали страшный засекреченный документ.
Да.
В котором был какой-то там анекдот.
Совершенно верно. Это была бумага. Мне показали, говорят, на, погляди. Я смотрю, там написано сверху гриф. Совершенно секретно. Ну, по-английски. Топ секрет. И там американский посол со своим сообщением. Последний антисоветский анекдот. А это вот так. 92-й. Последний антисоветский анекдот. Приходит Брежнев на прием. У него на одной ноге желтый ботинок.
Другой... Брежнева давно нет.
Вот именно. Неужели Бачева нет? У него на одной ноге черный ботинок, другой желтый ботинок. Старый известный анекдот. Ему говорят, идите переоденьтесь. Он говорит, я там был, там дома тоже сам. Я говорю, и? Это шифровка, что ли? Они говорят, нет, это совершенно секрет. Американский посол где-то подцепил анекдот и своим сообщает.
Если на самом деле эта организация, это филиал Кащенко.
Это такое отделение.
Шизофрении?
Да, нет, в Кащенко такое.
Конечно.
Да. Отделение кастрологии. Там лежат вот,
конечно,
завязанные такие. И всюду видят
нет,
секреты.
Это все шизофрения.
Конечно, шизофрения.
Сначала до конца.
Нормальный человек оттуда, конечно, уходит, и картинки рисует, еще что-то.
Начинает Петрович рисовать.
Начинает Петрович рисовать, потому что это на грани сумасшествия. Но все-таки половина одной это ногой, это здоровый.
Здравствуйте. В эфире программа «Школа злословия» и я ее ведущая Дуня Смирнова. Сегодня к нам пришел замечательный художник, известный карикатурист и мозговед Андрей Бельжов. Здрасте, Андрей.
Здравствуйте. У нас в эфире программа «Школа злословия» и я ее ведущая Татьяна Толстая. Сегодня у нас в гостях известный психиатр Андрей Георгиевич Бельжов. Здравствуйте, Андрей Георгиевич.
Ну, я уже, наверное, не психиатр-то вовсе.
А у меня как раз вопрос, вопрос у меня был к вам. Угу. Как раз как психиатр, я очень рассчитывала на ваш визит. Понимаете, доктор, у меня в последнее время такое ощущение, что я тут не одна ведущая. Мне все время кажется, что рядом есть кто-то еще, и я даже слышу голоса. Что это может быть за болезнь?
Да ничего, все нормально, вы одна.
Спасибо, доктор.
Посмотрите. Никого нет, мы с вами вдвоем, здесь все нормально.
Спасибо. Тогда будем говорить с вами о болезнях, психиатрии.
Ну,
и, насколько я знаю, вы еще великий карикатурист. Можно сказать, мой любимый карикатурист. И знаменитый ресторатор.
Ой, многовато.
Вот, Андрей Георгиевич, я хотела вас спросить, вот как-то...
Вот опять началось.
Не обращайте внимания.
Я хотела вас спросить, дело в том, что вы одновременно доктор в прошлом, да, и ныне ресторатор. А в стране вот сейчас в связи с новогодними праздниками предстоит тяжелый алкогольный марафон. И, в общем, как ресторатор вы должны человека призывать, в общем, к бутылке и к праздничному столу. А как доктор, видимо, удерживать. Не происходит ли от этого раздвоение личности?
У меня происходит точно, потому что я еще, кроме всего прочего, еще и человек. Поэтому, с одной стороны, я себя удерживаю.
Так.
А с другой стороны, стремлюсь и хочу выпить, и люблю это делать. Поэтому раздвоение личности происходит у меня, конечно. А, ну и у всей страны так же. Я вспоминаю, такая трагическая история была у нас в Советском Союзе, когда говорили о том, появились заметки, как правильно пить. Так. Должна быть культура выпивания, то есть доза. Нужно соблюдать дозу, правильно закусывать. И был такой профессор, невропатолог, что-то Балаян, что-то такая похожая фамилия, сейчас боюсь соврать. И он, как раз он написал со всеми своими, основанными на армянских традициях, и закончилось тем, что его просто сняли. То есть не может быть культуры выпивания, просто либо пить, либо не пить. И вот после этого началась борьба у нас такая мощная.
Это когда вырубили это, все ложи,
это,
да?
Да, это вот что-то такая предтеча вот этой всей истории была. И...
А как вообще психиатрия связана с наркологией, видимо, называется.
Наркология, да? Часть психиатрии, да.
Это часть психиатрии?
Часть психиатрии, да.
А каким образом вот, алкоголизм и шизофрения, вот они...
Ой, там все очень тесно переплетено, очень коротко. Скажу вам все одной фразой, практически, простят меня психиатры. Все зависит от личности. И поэтому есть люди, которым можно пить, и которые никогда не становятся алкоголиками. Есть люди, которым нельзя пить, и которые очень быстро становятся алкоголиками. И здесь... Просто нужно понять что-то про себя.
Что тебе белые мыши?
Да, белые мыши. У меня была такая пациентка, которая, которая рассказывала мне, что с ней произошло. У нее был такой делирий. И у нее на люстре, такая многорожковая люстра 60-х годов, сидели, она мне рассказывает, мужчины небольшого роста, вот такого она мне показывает. Все одеты в черные костюмы, в белые рубашки и в галстуки. Вот на этих рожках они сидят, их много. И каждый говорит, выходи за меня замуж, выходи за меня замуж, выходи за меня замуж.
Много маленьких.
Дико смешная. Много маленьких мужчин. И она так серьезно-серьезно мне рассказывала. Делирий – это белый огонечек.
А, это то, что вот в народе называется белочка.
Ну, я этого не слышал, но вообще, наверное, да. Ну, белый огонечек. Да,
считается, что напился до белочки.
Да.
Даже такой.
Так, собственно говоря, вот как раз о том, что все зависит от личности. Ее желание, потом фабула бреда и фабула белой горячки зависит от богатства личности. Поэтому, если личность примитивна, у него, у этой личности примитивен бред и белая горячка. А если личность богатая, там может быть все что угодно.
То есть получается, что все зависит от того, кто пьет.
Кто пьет, да. Кто пьет.
А, хорошо.
А вовсе не от того, сколько пьет. Вот мышка пьет, и нормально все.
А вот вы знаете, вот это вот представление о том, что зеленые черти, что человек себя обирает чертей, ну потом всякие анекдоты про это. Да, Жен, что на меня-то, на меня-то,
ну,
знаете.
Да.
Вот это черти и ящерицы, динозавры, почему в основном земноводные в этом фольклоре? Действительно происходит какой-то возврат к ну, палеолитическим временам, что ли?
А вы знаете, я на самом деле немножко отстал вот от сегодняшнего дня, но черти, динозавры и всякие змеи, это все из литературы, это все из описания делириев и бреда из 19 века, на самом деле. Потому что сегодня, и вот когда я работал, и в бреде участвуют совсем другие персонажи.
А
совсем другие. Но я думаю, что много участвуют персонажи из фильмов всяких фантастических, фантастические персонажи. Они же,
еще раз, фабула питается через... Туда-то, в фильмы они попали.
Ну, это возможно, да, возможно.
То есть это все один круг?
Один круг, да, наверное, замкнутый круг один.
А какой механизм это?
Алкоголь включается во всю биохимическую, физиологическую систему, и когда наступает обрыв резкий, и с лекарствами то же самое, есть синдром отмены. Когда резко отмена, то организм вот не понимает, что происходит. И ему не хватает алкоголя, и наступает делирия. Это как бы не вдаваясь во всякие биохимические тонкости. Третий, четвертый день считается таким критическим после резкого обрыва.
Я
и после тяжелого пьянства. Да.
А вот интересно, вы там, естественно, как художник и как карикатурист, то есть человек, который внимательно следит за окружающим миром, но при этом как бывший психиатр, вы, естественно, должны ловить себя на том, что ставите диагнозы в самых разных областях человеческой деятельности общественной. Вот я давно хотела вас спросить, какой вид мозгового повреждения, да, вызывает вот теорию Фоменко и Носовского, знаете, вот эту теорию новой хронологии. Это что?
Ну, некорректно.
Отстянуть людей.
Да, мы будем сейчас ставить диагноз этого.
Не ответил на этот вопрос, там, конечно, не ответил.
Другой психиатр, доктор Василий, очень просил, чтобы мы на программу позвали Фоменко и Носовского.
Я проглядывала один из их бесконечных томов. Я открыла эту книгу, и, конечно, душа моя страданиями стала уязвлена, волосы поднялись дыбом и закрутились вот так вот винтом, потому что, ну, это вот
Вот, пациенты. Это пациенты.
Он абсолютно...
Так а что там? Ну, был какой-то заговор, условно говоря, средневековых, но опять-таки нельзя сказать, что средневековых, потому что их не было. Монахов, которые нарочно сели, заперлись, это конспирология.
А, да, античности.
Ничего тут не было. Они сели, заперлись, написали условную историю и поехали по всему свету пропихивать их культурные слои археологические. Потом писали искусственные языки, как эсперанто, потом разрезали эти языки, потом их портили. Вот
это Кащенко.
Вот это Кащенко, но меня возмущает вот что. Меня возмущает, что сейчас, вот действительно, когда фундаментальная наука практически не существует в России, практически не существует, а культурное образование стало произвольным, понятие бы иерархии исчезло, то есть считается все равно хорошо, от Киркорова до Галилеи.
Нет, от Киркорова до Киркегорова.
До Киркегорова. Все те, кто принимают участие в этой... так сказать, в этом сумасшествии, они совершают культурное и общественное преступление.
Про тех, кто этой теорией страшно увлекается. Какое повреждение сознания способствует вот вере в такие вещи?
Ну, а почему мы взяли вот теорию Фоменко? А что происходит с человеком, который имеет высшее образование, он читает там объявления? Потрясающе. Я их какое-то время вырезал там. Избавлю, верну жену в течение минуты. Минуты. Гарантия 110%. У нас, на самом деле, уникальная в этом смысле страна с таким очень вот с мифическим сознанием. То есть все готовы верить во все что угодно. Вот любые... А вот это вот какой-то вопрос уже уходящий из области психиатрии, а в область, наверное, что-то такое культурологические, какие-то типологические, это что-то совсем...
То есть это
что-то совсем...
в психике не имеет отношения?
Я думаю, что нет. Я думаю, что это все вместе. Посмотрите мы как. Ну, ведь помните такой персонаж был, герой доктор Кашпировский, да?
Да.
Вся страна сидела у телевизора. Представляете себе?
Ставили банки с водой.
Ставили банки с водой.
Эти банки гениальный, помогали.
Как? Гениальный чумак. Он гениальный. Он довел, как бы, он вот, это все ближе к художникам, да, вот такой вот. Угу. Он довел это до полного абсурда, когда была минута молчания чумака по радио. То есть вообще ничего не надо делать. Не надо ставить банок, ничего. Вот минуту радио молчит, и все сидят около радио. И в эту минуту вся страна заряжается энергией чумака. Вот это как бы доведено до абсолюта. Не
это
надо сидеть в кадре, не надо делать никакие пассы, да, ничего не надо, не надо говорить. Вот минута страна и помогает.
Да. Помогает.
Понимаете? То есть процент людей, которые готовы поверить во что-то, он всегда приблизительно одинаков в разные там
страны,
в разные исторические времена.
Думаете?
Вот.
Смысле,
да, приблизительно одинаково.
Вот, но зависит обществе от... или...
Вот рассказываю. Нет, в разных обществах. Вот чем ниже культурный уровень, тем людей, подверженных этому, больше. Понимаете? Вот это абсолютно точно. Профессор по психотерапии Рожнов рассказывал, что особенно подвержена женщина Востока. Вот императивному гипнозу. И он демонстрировал это. Он входил в палату... когда делал обход, около каждой кровати стояла пациентка. И он входил и хорошо поставленным голосом кричал: «Всем спать!» И все валились. Тут же раз, ножки подкашивались, и все спят. Он показывал студенту. Идем дальше. Развивается халат, как в фильме «Девять дней одного года летит», и все за ним свитки.
Ты рассказывали про какого-то психиатра, я не знаю, к сожалению, кого, но очень знаменитого, которого приглашали домой, люди развлекались, вот он будет гипнотизировать, на что такое. И в компании был Утесов. И вот все сели, дамы, господа, и врач встает и говорит: «Спать, спать, спать». Тут стоит Утесов и говорит: «С кем, с кем, с кем?»
Скажите, Андрей, а какой вид шизофрении безопасен для общества окружающего?
Да вся шизофрения безопасна для общества. А смотря чем, безопасна в каком смысле? Если, если человек, который руководит обществом, больной шизофрении, тогда это опасно. А если рядовой член общества... Ну, потому что куда нас может привести человек, больной шизофренией?
А я вот не знала. На запад и на восток. Экспансия сразу, расширение в обе стороны.
Одновременно.
Конечно. То есть половина туда, половина сюда. И страна все больше,
половина
шире,
и получится.
Крепче сама.
Половинки туда и половинки туда.
А замечательно, надо же разойтись.
Ну, мы разойдемся.
Соединиться. Вот что ж тут плохого-то в том, что как раз обществом заведует шизофреник? Получается же двуглавый орел.
Раздвоиться можно тоже по-разному. Можно раздвоиться по... вертикали,
по медиане,
а можно по горизонтали. Тогда нижняя половинка пойдет на восток или на запад, а верхняя голову в одно место.
Головы и точно на запад ездят.
Ну так вот это все.
Так это оно и происходит. А вот что ж тут такого уж совсем плохого?
Шизофрения, как ни называй, и в какую ее не загоняй систему, болезнь как таковая все равно существует.
У меня что?
Ну, я не знаю пока. Вот с мышкой что-то происходит, это явно.
Какой мышка?
Ну вот с мышкой. У нее кататонический ступор. Она застыла.
Мышки?
Ну, которые у вас в руках?
Вы говорите, гипноз. Угу. Гипноз. Какой тут гипноз? Берешь мышь белую, сажаешь ее на стол.
Вам не кажется, что...
И все, будет сбит. Вот, вроде бы врач.
Ничего не сбит, она тоже не реагирует.
Он не реагирует. Велико. Он не знает, что его с этим делать. Он не может одновременно отвечать на вопросы и выносить мыши. То есть эксперимент по сбиванию доктора с его наезженной этой самой поставлен на выезду посмотреть.
Нет, он держит всегда.
Нет, он не держит мысли, потому что его внимание отвлечено мыши. У меня есть свой маленький эксперимент в этой передаче. Вы это держитесь. А врач, он как кот. Когда мышь, то он немножко так отвлекается и все-таки следит.
Что делает? Вы вот на телевидении очень часто описывали как бы метафора жизни страны была как жизни маленькой психиатрической больницы.
Да.
То есть вы видели окружающую вас действительность как некое вот это вот больничное пространство. А не есть ли это тоже вид как определенного повреждения в восприятии?
У меня.
Да.
Когда я выходил из психиатрической больницы, я психиатром не становился. У меня выключалось что-то в голове, и я как бы как снимал халат, я не становился психиатром. Я из Андрея Георгиевича превращался в Андрея Бельжо, ехал выпивать к друзьям-художникам в мастерские, как бы, и никому не ставил диагноз, хотя я мог включить что-то в голове и каждому из них поставить диагноз. Но мне это неинтересно, потому что жизнь становилась нелепой и бессмысленной, потому что каждый из нас, включая меня, носит на себе какой-то диагноз. Потому что нормальных людей нет. Нормальные люди — это все одетые в одну и ту же одежду.
Вот мы?
Вот, нет, в костюмы. Вот если не слушать, что говорят в Государственной Думе, если выключить звук и посмотреть на всех этих мужчин, одетых в костюмы и в белые рубашки и в галстуки, то окажется, что это как бы норма, да? Одинаково подстриженные, в костюмах, ну, или все спят, да, одинаковые абсолютно, ну, вот когда они сидят, да, вот это норма. А норма – это серость, на самом деле. А на самом деле каждый из нас – это либо акцентуированная личность, психопат, ну, и так далее, и так далее.
А вот во многих ваших интервью, потому что вы сами заговорили вот о Государственной Думе, вы многократно подчеркиваете, что вы не любите людей власти. Что, почему?
Я не знаю. Мне, во-первых, не люблю, потому что человек, пришедший туда, уже совершил какое-то количество, избегая каких-то пафосных слов, какое-то количество поступков, который бы не сделал, не стремясь туда, да? А значит, он уже как-то совсем другой, не попадает в плоскость или в срез тех людей, которые мне симпатичны. Вот и все.
А вам не кажется, что это тоже своего рода такое вот наше там интеллигентское или чистоплюйское заболевание? пожалуйста, уберите мышей, а, из студии.
Она из кошки бегала, кстати.
Да.
Где-то она вот.
Вот это как бы отталкиваешь. Вот политика — грязное дело, туда идут люди исключительно аморальные и так далее и тому подобное, что мы таким образом воспроизводим, вот тут было произнесено слово подсознание, да, вот мы таким образом, собственно, и делаем политику грязным делом, туда запускаем музей аморальных от того, что есть неуважение к власти, там, я не знаю, неприязнь, или вот как у вас, просто отталкивание от того, что человек вообще находится там, значит, он априори вам не люб и не симпатичен.
Да, ну, может быть, я же не берусь, мне это не симпатично, мне неинтересно с этим человеком разговаривать, я общался с такими людьми много раз, неинтересно с ним выпивать, ну, как бы я имею на это право, с ним не иметь, скажем, никаких дел, да?
Нет, ну, я просто понимаю, же много разных, а вы говорите, с ним.
Безусловно.
Но там же тьма людей, которые пришли туда, то если вы говорите про Думу, то ведь это не значит, что Дума равна власти. Это всего лишь законодательный орган.
Я думаю, что они приходят, они там какие-то ступени движения наверх есть. К первой ступени подходят все разные. На второй ступени разность постепенно осыпается. На третьей ступени они уже чем-то все похожи. На четвертой они больше похожи, а на пятой они уже похожи. У них появляются одни и те же обороты в языке, они начинают одинаково одеваться, они понимают, что в этой ситуации они могут так сказать: а где моя машина? И так далее. То есть, и дальше, стремясь туда, они как проходят через какую-то воронку и начинают болеть какой-то неведомой для психиатрии науки. Болезни, да, науки, одной какой-то болезни. Профессиональной, наверное.
Вы говорите сейчас о неком равнодушии ко всей этой среде, да? Так сказать, вполне понятным, на которое совершенно каждый или имеет право. Но мне казалось, что у вас отталкивание и неприязнь.
Есть, да.
Вообще к людям, которые априори пошли чем-то куда-то управлять.
Да, наверное, так.
Ну хорошо, вы сами, например, управляете бизнесом своим, рестораном.
Нет, я не управляю рестораном.
Хорошо, у вас рестораном управляете не вы, да? С другой стороны, мы с вами вместе работали в издательском доме «Коммерсант».
Да.
И там я в силу, видимо, какого-то юношеского социализма в тот момент ненавидела, или анархизма. Все, начальство сразу, оно для меня слипло в такой страшный образ врага, да? А вы, насколько я знаю, с начальством приятельствовали в издательском доме.
Да,
вот там были люди... Так, это же люди, которые управляют, и которые, в принципе, берут на себя ответственность, как бы власть над другими людьми, как тот, кто управляет вашим рестораном, или тот, кто управляет издательским домом.
Это разная власть. Ну, давайте не будем подменять понятие. Политическая власть или руководство. Ну, хорошо, никто из них не может заставить меня делать то, чего я делать не хочу и не буду. Не может заставить.
Так и политики.
Так политики ничего не могут заставить. Они заставляют политики, вот уже там 300 лет...
Мы сейчас говорим о другом.
Пытаются заставить людей там одних работать, других не воровать.
Мы сейчас говорим о другом.
Денег отчитываться.
Я сказал, что политики мне не симпатичны, и с ними я не хочу выпивать и находиться, скажем, в одной тесной компании, дружить.
Я про другое говорю. Я говорю, что вот если они называются политики, если их работа определяется кем-то, как политическая работа, то сразу заведомо неинтересно. А может быть, там трепетные сердца, или там острые мозги, или там неслыханная красота.
Острые мозги, может быть, про трепетные сердца не верю, потому что есть специальности, которые исключают какие-то качества характера.
Почему?
Ну прям, академик Сахаров тоже был вообще говоря, депутатом вот этого Верховного
Совета.
Ну, академик
Сахаров не был политиком.
Как?
Это был такой...
Академик Сахаров как раз был политиком, а физику забросил.
Ну, я не говорю про это.
Потому что он стал плакать относительно этой самой атомной реакции, ядерной.
Мы,
настоящий физик никогда не плачет, если идет ядерная реакция.
Ну, академик Сахаров мы вынесем за скобки. Это не все равно не человек власти. Потом вы привели пример очень странный период времени, когда все абсолютно смешалось. Да? Я про то время не говорю, тогда было все перемешано.
Но ведь тогда был импульс у очень многих людей, ну вот начиная с него, он же не побрезговал идти в такую как бы гадость, как вот этот
Это был странный период нашей, да. В нашей стране.
Но импульс был хороший. Хорошо, что туда пошли вместо вот прежних рыл и мурт, туда ринулись люди интеллигентные, с хорошими, в то время прилично оплачиваемой профессией, интересной.
Потом их сменили те же, как вы сказали.
Часть там, часть морда и рыла. Часть там осталась вообще, до сих пор и переходят из думы в думу, потому что есть рутина, она захватывает. Кроме того, ты крутишься как вот не белка в колесе, а лягушка в сметане. Немножечко взбивается и масло какое-то. А без них бы нас захлестнуло просто. И полезно бы зеленый
черт.
Нет, нет, я не предлагаю.
Я подумаю на эту тему.
Я вас не призываю, я просто пытаюсь понять, что вашим заболеванием, скажем так, вы скажете, мы все больные тут. Да. Что верно? Что в вашем заболевании, черты вашего заболевания, хотя бы такой туманный абрис понять, почему, с чем-то связано, я же встречала очень много людей с вашего типа болезнью, и у них очень много общих черт в анамнезе. Почему при слове политика вот такие характерные, понимаете, опущение углов рта, значит, вот этих самых птоз, глухота, разворачивание спиной и, так сказать, отход в сторону, отползание в сторону?
Ну, наверное, здесь есть все противоречия. Вот здесь как раз раздвоение личности.
Вот.
Вот. Раздвоение личности – это как, признак какого заболевания?
Это шизофрения. Это шизо.
Это кажется, двое сидят тут в одинаковой одежде и задают врачу вопрос. Вам кажется, что здесь двое, да?
Нет.
Нет?
Я же сказал, что вы здесь одна, Таня, не мышка.
А почему?
Хорошо, а у вас все время то прояснение, то замутнение.
Да, бывает, да. Сами, это такая шубообразная с ремиссиями.
Селедка,
приступ, ремиссия, приступ, ремиссия.
Я, в общем, поняла примерно их методики. Не волнуйтесь, у вас руках ничего нет. Не бойтесь, вы одна.
Нет, нет, нет.
Ничего страшного.
Соседи через батарею пускают в меня зеленые лучи,
чтобы выведать секрет от той ЦРУ. Я знаю.
Потому что психиатр говорит, да, конечно. То есть, во всяком случае, методика Бежуи, она такая.
Болезнь остается одна. Но технологические средства все разные. В кофе подсыпают иголки. Почему в кофе? Чтобы было темно и не видно.
Соседи сверху, пускают на меня лучи. Радиолучи. Потом рентгеновские лучи. Компьютером на меня воздействуют, чтобы отнять мои мысли.
Или домофоном.
Домофоном тоже?
Да, конечно.
Конечно. То есть непонятная техническая история. Цель выведать ваши тайные мысли, а то есть в ЦРУ скапливается мысль. А убрала ли я там, не знаю, вывесила ли я курицу за окно, чтобы она не прокисла.
А вот я прочла, что, я этого, кстати, не знала совершенно, я прочла, что вы пользовали Венедикта Ерофеева, да?
Я не пользовал, я пользовал Леню Губанова, поэт. Он такой поэт, да, и потом с ним какое-то время даже дружил, вот, и Венедикт Ерофеев лежал и в Кащенко, когда я там работал, и потом в НЦПЗ, когда я там работал. В нашем отделении, и там же ему был поставлен диагноз рак гортани, и все это происходило на моих глазах, и я очень хорошо знал и знаю доктора, который его лечил всю его жизнь.
А вот этот рак гортани, он был связан с алкоголизмом, или это немыслимая медицинская?
Нет, это была генетическая вещь, потому что у него умер брат от рака гортани, и он боялся, что это у него будет. И долгое время, недолгое время, как раз короткое время, потому что развивалось все очень стремительно, считали, что это у него ипохондрические вещи. Ну, у брата был рак гортани, ему кажется, что будет, и ничего там нет. А потом, когда проверили, через 2 недели там была уже опухоль.
Но алкоголь вот в таких вот случаях, он ускоряет развитие болезни, или это никак не связано?
Если говорить про Ерофеева, у него было... Очень странный алкоголизм, и в этом смысле он являлся таким уникальным пациентом, потому что при мощнейшем алкоголизме, и все знают и описано, что он пил, да, это был не просто алкоголизм, а как бы еще опыты над собой, сколько можно выпить и чего можно выпить. При этом у него в светлых промежутках не было никакой деградации личности, что является самым страшным при шизофрении, алкоголизме, это разрушение личности, да, деградация, которая наступает. Так у него ее, собственно говоря, и не было. В светлые промежутки он абсолютно оставался тонким, рафинированным.
А как происходит человек? Вот это разрушение личности? То есть оно что повреждается? То есть это там, я не знаю, клетки мозга? Mm-hmm. Или, да?
Про шизофрению не могу сказать, потому что этого не знает никто. Это не психические болезни, в отличие от неврологических, нельзя потрогать и пощупать. Это непонятно.
А это медицинский термин распад личности или обывательский?
Нет, медицинский. Распадается распад личности, или там вот, скажем, наступает деменция прекокс, ранее слабоумие там, да. При этом мозг вроде как на вскрытии такой же.
Скажите, то есть какие-то, простите, связи какие-то, то есть те связи, я даже не знаю, между чем, но что составляет личность, ну хотя бы для врача?
Каждая личность отличается от другой личности какими-то чертами, шизофрения нивелирует все эти черты и превращает, вот дефект наступает одинаков. Если мы посмотрим на дефектных, как говорят психиатры, шизофреников, то они обладают все одними и теми же чертами. Они одинаково ходят, у них одна и та же мимика, и все они похожи друг на друга, как будто их только что слепили.
А с чем связано то, что в обществе разговоры о психических заболеваниях, шизофрении и так далее, это предмет шуток, веселья, детского любопытства, смешанного с не со страхом, да, не с боязнью, а вот с хихоньками-хахоньками?
Во-первых, это связано с незнанием вообще, что это такое. Во-вторых, чувством страха и как бы вытеснением страха. В-третьих, это идет из детства. Да? Психически больной ребенка воспринимается как смешной человек. Да? Он не так себя ведет, он не так движется и не так одевается. Вспомните городских сумасшедших. Да? И это воспринимается... А дальше это переходит в фольклор, в юмор и так далее.
Природа смеха изучаемо, но не изучено, и есть такое предположение, что смеховая реакция возникает при момент разности, разницы. То есть
между
нормой и нарушением. Поэтому смешно, когда тортом в лицо. Да, да, очень, конечно, смешно. Да. Потому что торт едят, и вдруг его используют не по назначению. Да. Или шел, упал. То есть безошибочно смешно. Да. Потому что когда идут, не падают.
Да.
Вот. И это вызывает смех. А вот какая функция этого смеха? То есть это нервная разрядка, или это одновременно защита и, так сказать, отстранение от этого. Со мной это не произойдет. То есть там уже в той области, где нет места слезам и смеху, одна наука. Вот
это, наверное,
как там интересно?
А смеяние действительно расстояние между нормой и тем, что происходит.
Но обезьяна просто... ведь вызывает смех, тем более на человекообразное.
Конечно, да.
А какой-нибудь там козел. Козел мало смеха вызывает.
Мы сегодня утром с Татьяной вспоминали пародиста Александра Иванова. И Таня вспомнила какую-то его пародию, которая построена как раз на...
На странности и отклонения.
Вы можете воспроизвести?
Могу, да. Строчка, не знаю какого поэта, которая вызвала к жизни эту пародию, строчка была такая: «Кудрявый облак надо мной кочует». Значит, на это слово «облак» Александр Иванов сделал стойку и написал стихотворение. «Худой котомк, поклав ржаное хлебу, я ухожу туда, где птичья звон, и над собою вижу синее небо, кудрявый облак и зеленый крон. Я здесь один, я здесь пришел не в гости. Снимаю кепк, надетый на бекрень, веселый птичек, помахивая хвостик, высвистывает свой стихотворение. Зеленый травк ложится под ногами, и сам к бумаге тянется рука. И я шепчу дрожащие губами: велик могучий русский языка».
Я сейчас вспомнил вот как-то в кучу и стихи, и пародии, и психиатрии. Я вспомнил, ко мне поступил в санаторное отделение больницы Кащенко студент из Эфиопии, который учился в Московском университете. Эфиоп. Он был цвета черного, вот такого. То есть вот синий когда, да, не коричневый. Там было написано, что его он вешался раз там 15 в общежитии, его все время из петли вытаскивали. Вот. И его, значит, привезли ко мне. И вот он заходит в кабинет, такой солнечный день был, он так сел боком ко мне в профиль, я смотрю, ловлю себя на мысли, что это Пушкин. Вот еще черный цвет, это вот как вырезали на рынке, да, силуэт. Вот абсолютно Пушкин. Нос, губы, просто. Я еще не знал по своей серости, что в Эфиопии даже памятник стоит. То, что Пушкин Эфиопии я знал, но вот...
Да, он эмигрант у них.
Вот, абсолютно. Я говорю, а что такое? 15 раз. В чем дело? Он говорит, вы знаете, Андрей Георгиевич, как только солнце закрывается тучей, у меня сразу настроение просто вот не хочу жить, и я сразу вешаться. Как появляется, все нормально. Он просто не может находиться вот в нашей стране, жить. Никаких нарушений. Я показал его очень многим профессорам, была комиссия. Мы ничего не нашли. Просто вот наша страна, или страна там, где нет солнца постоянно, ему противопоказано. Он как бы вот... И дальше я просто... могу похвастаться своим поступком. Я
горжусь,
да, я горжусь этим, и там всех подговорил, всю и комиссии, мы написали такое заключение, что он не может и должен быть срочно возвращен к себе на родину. Дальше мы долго звонили в эфиопское посольство, они говорили, выпишите его, и мы его отправим. И я сказал, мы его отправим в Эфиопию прямо из больницы. Вот вы приезжаете сюда, ваш представитель или посол, вы показываете нам билет на рейс, который будет вот отсюда туда, и мы его прямо вам отдаем, сажаем в машину, и вы прямо едете в Шереметьево-2 и улетаете. Только на этих условиях. Это было за подписью профессуры и так далее. И вот так мы его отдали в «Черную чайку». Он был очень благодарен.
Поразительно, что Петровича нарисовал именно Андрюша, потому что, как правило, художники рисуют кого-то похожего на себя. Ничего более противоположного Бельже, чем Петрович, представить себе нельзя. У Петровича не только нет ни лысины, ни усов, ни очков. Но совершенно другая пластика.
Да, он не похож на своего героя совершенно. То есть он так... Возможно, что это его второе «я», которое он отделил от себя, назвал Петровичем. И выписал.
Нет, вот смотрите, Андрей, так и получилось, что мы вот перешли, что вот вообще как бы сумасшествие, да, все равно находится где-то рядом вот со смешным, каким-то образом оно с ним связано. Вот и вы там врач, вы стали там не просто художником, да, вы там прославились прежде всего. Как
Корректор пытается привести, никакой связи. Я стал художником до того, как стал психиатром, за много-много лет до этого. Это никакой связи. Я стал психиатром, потому что я был художником. Это другой вопрос.
Вот, пожалуйста.
Это другой вопрос. Потому что, поступив в медицинский институт под впечатлениями романтическими от Василия Аксенова, Амосова и смерти от порока сердца маминой подруги, все это... повлияло на меня, я захотел быть и выбрал профессию белый халат и помогать людям из чистых юношеских романтических представлений об этой специальности. И психиатром-то я стал не сразу. Я еще 4 года отработал в институте морской медицины, плавал на корабле, обогнул полземного шара, и потом поступил в ординатуру, и потом занимался психиатрией. И даже написал диссертацию.
А защитили?
И защитил.
Вы кандидат?
Я кандидат медицинских наук. На тему юношеская одноприступная шизофрения. Практическое выздоровление при юношеской одноприступной шизофрении.
То есть та, которая произошла с одного раза? Вот раз и все?
Да.
Неповторяемый, это только разовый случай, да?
Я брал людей, которым ставили диагноз шизофрении 15 или 20 лет назад, звонил им, вызывал их к себе, собирал большую, писал историю болезни на там 20-25 печатных страниц. Это было написано как рассказ, или, если хотите, иногда как роман. От рождения до истории болезни психиатрической пишется любым языком. Uh-huh. Это описание человека, это литература на самом деле. И мне это очень нравилось. Потом докладывал, и что примечательно, с этого человека, если все было нормально, диагноз шизофрении снимался. Это впервые в нашей стране мы делали такие вещи. Потому что никто не снимал. Все говорили, Снежневский поставил диагноз, пусть Снежневский снимает.
Это вообще замечательно, то, что вы сейчас сказали, что история болезни психиатрии пишется любым языком.
Термин это заключение. А там вы пишете. Вошел в кабинет, согнувшись, там, какое рукопожатие, какой у него голос, какая у него прическа, как он одет, какие применяет он слова, как говорит, темп речи и так далее, и так далее. Дальше описывайте все эпизоды из его жизни. Как он взрослел, как он рос, какие были ситуации, как он женился и развелся, как он подрался, и как он страдал, и так далее, и так далее. Чем больше вы это описываете, из этого состоит, собственно, вся психиатрия. Это относительно наука, потому что и психиатрию в этом смысле легко анализировать, потому что вы можете взять истории болезни, написанные Крепелиным или Кандинским, и читаете сегодня, и сегодня вы можете пересмотреть тот диагноз, который был, потому что никаких терминов в самой истории болезни нет.
Ну, то есть это, в общем, художественная литература?
Ну, если хотите, да.
Ну, то есть, например, если вы возьмете хорошо написанную, с массой подробностей прописанную книгу, скажем, «Преступление наказания»,
конечно,
или «Идиот»,
ну,
то
конечно,
есть там же диагнозы?
Ну, конечно. Ну, психиатр Леон Гарта написал целую книгу, где он ставит диагнозы литературным героям. Естественно, можно поставить диагноз хорошо описанному любому литературному герою. У Леон Гарта это все описано.
Я бы с удовольствием почитал. Я очень люблю читать вот книги о психиатрии, неврологии, ну там, где они смыкаются. Когда уже чистая наука, то это понятно, мне не по уму. А именно за то, что вот там удивительные странности, которые можно найти только в художественной литературе. То есть, конечно, и соединение пластов разные, неожиданные поступки, конечно, безумство.
Конечно.
Читаешь там роман о любви, там всем безумство, в 19 веке было безумство. То есть совершенно ваша терминология.
Существовало такое мнение, особенно оно было распространено вот там, в Серебряном веке, а потом в 60-е годы, о том, что художник, он в принципе как бы обязан быть немного ненормальным, что в принципе ну, более или менее стабильное там, поведение человека, свидетельствующее о более или менее стабильной психике, есть как бы залог его бездарности. Откуда взялось вот это убеждение?
Значит, здесь получается такая вещь. Среди больных людей, тех, кто лежит, гениальных людей не так много. То есть здесь как бы здесь должно быть сочетание каких-то очень многих вещей. Может быть, болезнь, но при этом должна быть хорошая продуктивность. Беда шизофрении в том, что кроме того, что наступает вот это изменение личности, еще наступает так называемый РЭП, что расшифровывается редукция энергетического потенциала. То есть,
ах, вот что такое РЭП. Я все хотел бы узнать.
Это редукция энергетического потенциала. А художники с какими-то отклонениями, они вполне продуктивны. Отклонение должно сочетаться с какой-то еще продуктивностью. Вот когда две эти вещи, то это получается как раз очень хорошо.
У меня ощущение, что в богемной среде как бы завелась в определенный момент такая мода, как настаивать на собственной такой легкой невменяемости, которая оправдывает, в общем, обычное социальное свинство.
Если мы отбросим болезнь, потому что это все-таки крайность, можно сказать, как бы вот, что все художники психопаты, это точно.
То есть просто вот с...
Художники, которые художники или художник...
И художник в широком смысле. Личности психопатичны. Где-то акцентуированы, но в основном психопатичность.
Акцентуированные личности.
Это надо запомнить. Если учесть, что мы все в повседневности используем термины из психиатрии, совершенно ничтоже сумнявшиеся, что называется, с легкостью, то вот акцентуированная личность, это, я считаю, что это прекрасно.
Это из рассказа Тесси. Афана, акцентуированная личность.
Ну почему обязательно это
хорошо? Встреча с акцентуированной личностью.
Так это название, да?
Это название радиопередачи.
Нет.
Сегодня у нас в гостях акцентуированная личность. Здравствуйте, Ефимий Стоков, Дормидонтович. Он расскажет нам о проблемах городского хозяйства.
Вы настаиваете на том, что вы сначала стали художником, а потом... доктором.
Психопатами не становятся, психопатами рождаются.
Да,
значит, психопат это...
Это ничего
такого. Это не страшно, все нормально.
Я понимаю.
Главное не давать страшной компенсации.
Я совершенно не боюсь.
Поэтому психопат должен заниматься тем, чем он должен заниматься. Психопата, если мы вытащим из его среды обитания и поместим его куда-то в другое место. Вот сидит человек в библиотеке.
Да.
Он там
профессор, архивариус, и пишет. И не любит общаться. И он такой шизоид, ему ничего не нужно. И он замечательно себе работает, да? А потом ему говорят: Сидоров, завтра будешь выступать на стадионе, расскажешь о своей работе, будет 200 тысяч тебя там слушать. И трансляция на всю Москву. И что Сидоров делает? Для него это вообще, для него это катастрофа. Он делает все, чтобы этого не случилось, не дай бог. У него начинаются какие-то страшные вещи. Он может... Вот широко распространена такая инфантильная реакция. Дети что делают? Они накрываются одеялом или в угол ставят, глаза закрылись, и страшно. И как бы ты не видишь, и тебя не видно, и ты ушел. Уход такой, да? И Сидоров может лечь дома, выключить телефон, закрыться одеялом, он как бы спит. А там стадион собрался, 200 тысяч. Машины там в дверь звонят. Сидоров, ну ты срываешь, столько бабок заплатили, тебя вся страна ждет вообще. Нет его. Не, он проснется, и все закончится.
Не надо было трогать Сидорова.
Не трогайте Сидорова, не трогайте Сидорова. Да? Другой Сидоров каждый день выступает на стадионе. 200 тысяч его транслируют. Он то в желтом, то в красном пиджаке. Он рассказывает о своей работе вообще. И вдруг звонок. Сидоров на месяц работает в библиотеке. Как? Стадион, пиджаки, как? Месяц работать в библиотеке с карточками, посидишь там, нормально все. Там замечательно, есть женщина Марья Петровна, она тебе поможет, объяснит с карточками, чай,
она все там у тебя будет. Она волочит глуховато ногу, и в сущности очень пожилой человек, все, так что не рассчитывайся.
Куда? Ему нужна аудитория, он истерик, он должен, его должны видеть, он должен проходить. Куда ему? И вдруг библиотека, карточки, он с ума сходит.
Если человеку хорошо, и так, и так. Хорошо вот ему. И в этой среде, и в этой среде. То он будет кто?
Ну, значит, что-то есть другое. Где ему будет плохо. Всегда Андрей, есть что-то, где человеку будет плохо.
А где вам плохо?
А, мне плохо... Сейчас скажу. Мне вот мне и там плохо, и там плохо. Я так устроен, что...
То есть ты с карточками на стадионе?
Мне плохо, когда долго один. И мне плохо, когда долго... Каждый день много.
А в телевизор, когда вы пришли, вот там сразу было хорошо или там было плохо?
Нет, ну это, конечно, такая адаптация проходила долго.
Это вначале же как бы стадион.
Нет, телевизор это не стадион.
А что, библиотека с карточками?
Ну телевизор это камера, ну что, камера.
Я понимаю, нет, вот в этой вашей вот,
программе.
Метафорике, да.
Нет, это все-таки не стадион. Это не выступление. Это очень абстрактное ощущение, что ты выступаешь. Ты не видишь этой толпы. Это не выступать на сцене, когда полный зал. Это немножко другое.
Это для вас было игрой?
Игрой, конечно. Мне это нравилось, потому что я, когда влезаю в разные области, я учусь. Я вот как нахал влезаю в одну область, в другую, в третью. Мне это интересно, потому что я как бы постигаю вот какие-то новые законы жанра. Ресторан — это одна история, это другая, это третья, это четвертая. Очень интересно.
А вы оказываете скорую, там, не скорую психиатрическую
сейчас
помощь?
Сейчас уже нет. Когда
или я... советов, может
советов, быть? Да. Советов оказываю, но сейчас уже больше свожу, когда кто-то просит, я свожу уже с людьми, которые практикуют. Ты что уходит? Появляется новый препарат, который ты, естественно, не знаешь, и ты забываешь язык. Потому что психиатрический язык, он...
Меняется.
Как, нет, он не меняется. Ты просто забываешь термины, ты не можешь правильно выстроить фразу из терминов состоящую, потому что ты не практикуешь. И ты, ну, забывается язык, как иностранный язык. Да? Но как только ты... я когда приезжаю к своим друзьям, там, психиатрам, начинаешь с ними говорить, через 15 минут уже все, ты говоришь на том же языке. То есть это чисто временная вещь.
Андрей Георгиевич, вы не могли бы напоследок...
Гипнотизировать нас.
Да еще, ладно. Пожалуйста, гипнотизируйте. Напоследок нашим зрителям в связи с предстоящими праздниками и нам тоже что-нибудь вот посоветовать.
А какие праздники предстоят у вас?
У нас предстоит Новый год, Рождество.
Второй Новый год.
Второй Рождество.
Пасха. Одна, вторая, три. 8 марта. День Красного Воина, Валентина, тоже красного.
Ну и так далее.
Нас много.
И круг, и так по кругу, да? Праздник, перетекающий в праздник. Да все сами знают. пить, правильно закусывать. Главное, чем похмеляешься на следующий день. Я люблю горячим супчиком, это так снимает. Вот. Какие? Но все равно пить надоедает. Вот когда идет вот эта история новогодняя, длинная, она же так потом такая скучная становится, ужасно. Ужасно скучно. А сам не можешь заставить себя работать, потому что вроде все не работают.
Да.
А я не работаю, долго не могу. Я начинаю злиться ужасно. И тут начинается такая штука какая-то неприятная. Сам себе становишься противен.
За работу, дорогие зрители.
Спасибо большое, Андрей Георгиевич.
Спасибо.
Спасибо вам.
Петрович, это очень глубокая вещь, персонаж Петрович, глубокая и многосторонняя вещь. И я читала разные там, ну, высказывания, вот, альбом там должен быть, гостевая книга, то все. И он собирает, как многие, высказывания, что скажут разные люди.
Там запутались у Шендеровича что-то такое, что Петрович — это народ, поэтому я к нему отношусь с уважением и опаской. Ну, во всяком случае, эмоциональный смысл такой.
Петрович, да, это народ. Он так рисуется, как народ. Это все человек, Петрович. Все человек. Все русские, все человек.
Обязательно, между прочим, по американских особенно, романах и мультфильмах о России обязательно...
Женщина зовут Петровна.
Да, да. Появляется персонаж по фамилии Петрович.
Нет, только женщина Петровна.
Нет, неправда.
Это считается фамилия Петровна? Поверьте мне, потому что некоторые переводчики стыдят за переводимого автора и исправляют перевод. Понятно. Что можно и не узнать. Ну вот нам роман Ренат. Вот зовут Наталья Петровна. Это не Наталья Петровна.